Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. И моя сегодняшняя гостья Мария Егоровна Гайдар. Мария, добрый вечер. Наследница славной фамилии, о чем мы сегодня еще и поговорим. Кстати говоря, дети политиков в политике – это отдельная история. Мы даже... Пожалуй, с этого и начну. Попросили Дмитрия Орешкина, политолога, сказать что-то по этому поводу.
Мне кажется, что вот наличие второй генерации политиков, в общем-то, признак возвращения России в нормальное состояние. Технически невозможно представить себе, чтобы, скажем, дети Троцкого продолжали политическую карьеру при Сталине, или чтобы сын Хрущева Сергей делал политическую карьеру при Брежневе. То, что сейчас это возможно, это означает, что как минимум в голове у населения и в голове у политиков разделяются две вещи: политик как профессионал и семейные отношения. То есть нет смысла уничтожать родственников врагов народа или там бывших политиков.
Напомню, что это был Дмитрий Орешкин. А политик как профессионал. Вы профессионал в политике?
Нет, я не профессионал в политике. Кроме того, здесь вопросы о детях, политике. На самом деле об этом много говорят, но детей в политике не так много. Я думаю, что вы не перечислите...
Сколько не перечислю?
Ну, не перечислите много. Я думаю, что возникнет затруднение при перечислении. То есть, ну вот, сын Жириновского, может быть, скажут.
Лебедев, да, допустим.
Ну вот, и все, и дальше. То есть, у врачей гораздо больше людей, которые повторяют эту профессию,
чем... То есть, династии политиков — это скорее исключение.
Мне кажется, что это скорее исключение.
Ну, для наших времен, для советских, я имею в виду тех, в которые вы и я родился, но я еще успел пожить в эти времена, это было тем более исключение, потому что, ну, да, даже сыновья Сталина, в общем, в политику не шли и не могли, наверное, пойти, поскольку политика кончалась там, где начинались репрессии, естественно.
Ну,
Поэтому Дмитрий не совсем прав, наверное.
Нет, я с ним согласна. Я согласна, что это признак какого-то определенного здоровья. В общем, я думаю, что... Но я себя не считаю профессиональным политиком. Я не являюсь профессиональным политиком. Я пошла в политику не с такой постановкой вопроса, что вот я решила, вот почему бы мне не заниматься политикой, да, надо мне пойти и заниматься политикой, а я постепенно втянулась в общественную деятельность, я изначально хотела там просто где-то участвовать, помогать, раздавать листовки, что-то делать, ходить на акции, ну и вот как-то так получилось, что я просто в это втянулась достаточно активно, у меня не было такого выбора, что вот я все брошу и пойду заниматься политикой, я до сих пор себя все-таки не ощущаю политиком профессиональным. Я даже, наверное, достаточно сложно перечислить, что является атрибутами профессионального политика, но я все-таки больше считаю себя активистом и, скорее, даже не политиком, а общественным деятелем.
Ну вот Владимир Ильич был юристом и литератором. Собственно, он так в автобиографии писал, то, что он литератор. А вопрос от Дмитрия Инженера к вам, пришедший на сайт. Скажите, чем вы зарабатываете на жизнь, где и кем вы работаете, и примерный уровень ваших доходов?
Вы знаете, я начала подрабатывать лет с 15, а начала уже серьезно работать с 19 лет, когда училась на третьем курсе института.
Где это было?
Это было Виде Интернешнл, это рекламный холдинг, я занималась планированием, оптимизацией рекламных кампаний, причем я работала, то есть это не было такого, что я была стажером и приходила там на пару часов, то есть я уже серьезно, достаточно увлеченно работала, что было, конечно, достаточно сложно совмещать с учебой, но у меня там был какой-то...
Институт — это высшая школа экономики?
Это Академия народного хозяйства, факультет экономических и социальных наук. Вот, я тогда стала зарабатывать деньги, тогда же я вышла замуж, мы с моим мужем начали жить, мы жили абсолютно самостоятельно, у нас как-то начиналось с какого-то уровня дохода, там, с двоих, там, где-то $1000, может быть, и, ну, вот она как-то росла, и у моего мужа росла.
Ровесник, сокурсник, вместе учились?
Он на 2 года меня старше, он учился в МГУ, закончил экономический факультет, вот, ну, практически ровесник из одной компании, из компании моего брата. Мы вот где-то... Тогда и поженились. Вот. Ну, потом мне просто стало интересно заниматься немножко другими вещами. Мне интересно заниматься научной деятельностью. Вот у меня есть, я хочу защитить кандидатскую диссертацию и планирую это сделать в какое-то более-менее ближайшее время. Вот. Ну и вот занимаюсь политической деятельностью. Ну вот как-то на жизнь все равно есть возможность. Я там какие-то тот опыт, который я приобрела, позволяет мне зарабатывать себе на жизнь.
Формально в молодежном движении, да, то есть демократическая альтернатива, вы лидер?
Нет, формально нет. Формально нет, и по сути нет, потому что движение «Да» создавалось как такое движение горизонтальное, без лидеров, люди...
Ячейками, как Аль-Каида.
Ну, ячейками никак, нет, неправда. По проектам, по направлениям, ну, просто бессмысленно. Человек, когда он, вот так, по каким признакам он будет выяснять, кто главнее. Абсолютно, с моей точки зрения, разумный и логический способ, это просто по конкретным делам. Берешь себе много дел, делаешь их, ну, вот и делай, никто не лезет, никто тебе не мешает это делать.
А как финансируется? Для дел же нужно финансирование какое-нибудь.
Вы знаете, очень долгое время у движения, да, не было никакого финансирования.
То есть сами скидывались?
И оно было не нужно, сами скидывались. Мы скидывались на майки, каждый покупал себе майку. Или распечатывали плакаты. И, ну, то есть это вот какие-то вот настолько копейки, о которых даже вот, в принципе, это не финансирование, это деньги собственные. Ну, кто-то мог там, я не знаю, практически знакомых, там, я не знаю, дать на движение $100. И так оно существовало практически где-то год. Вот год оно существовало без офиса, без финансирования. И, ну, то есть это тоже такая, с моей точки зрения, такая необычная вещь в политике, когда можно что-то создать, не потратив на это абсолютно новое, не связанное ни с какой партией, не потратив на это практически ни копейки денег. Вот, ну, а потом стали искать финансирование. Уже когда нас узнали, то и стало проще находить финансирование. То есть, когда люди уже видят, что есть движение, что оно работает, как оно работает, что оно делает. Ну, это вот в основном какой-то средний российский бизнес, и это в основном вот по копеечке там. $500 там, $500 там.
Как раз хотел спросить, кто осмеливается в наши времена финансировать. Ну, я понимаю, что не будем раскрывать секреты.
Я могу сказать, что круг этих людей, он, не знаю, он настолько ограничен. Я думаю, что все люди, которые занимаются оппозиционной политикой или общественной, знают, что людей, которые... это могут делать и не боятся этого делать, потому что я думаю, что желающих было бы много, но они боятся. Ну, это просто там 3, 4, 5 человек. Вот. И это, конечно, абсолютно вот, ну, это достаточно небольшие суммы.
Мария Гайдар, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мария, а как так получилось, что жила-была, училась себе девушка Маша Смирнова, и потом вдруг... 3 года назад, это было в 2004-м.
Нет, это было больше.
Нет, больше?
Больше.
Да, возвращает себе или берет себе фамилию Гайдар.
Вы знаете, это была такая очень длинная история. И у меня была фамилия Гайдар, и она у меня была где-то до... Ну, я не помню точно, до скольких лет. Она была у меня, наверное, лет до 8. А потом, здесь как раз вот в это время был 90-й год, и я с моей мамой, мои родители развелись, я с моей мамой, с ее мужем должна была уехать жить в Боливию. Причем, почему Боливия до сих пор так для меня осталась неясным, потому что рассматривалась...
То есть там не было вызова, командировки какой-то, ну, в Боливию?
Да, там была возможность как-то поехать в Финляндию, в Грецию, но почему-то была выбрана Боливия. Муж моей мамы был художником, и вот как-то... Тогда вот поменяли фамилию, это как-то вот было абсолютно адекватно и удобно вот тому моменту, потому что нужно было уезжать вообще на другой какой-то континент, там, уезжать с ребенком, у которого другая фамилия, это, ну, как достаточно странно, просто даже исключительно по каким-то, там, даже по документам, по всему это.
Ну, это мамина фамилия Смирнова,
да.
Не отчима,
да.
Мамина.
Угу. Вот, и... Соответственно, вот как-то так. Потом у меня была эта фамилия. Ну и как-то по каким-то причинам я уже потом ее не стала менять, потому что, ну, как-то или там был лень как-то документы, ну, все как-то не могла решиться поменять обратно, и потом поменяла.
Угу. Если я куда-то далеко лезу, сразу останавливайте меня. Мы без дураков, да, мое дело задавать вопросы, ваше дело или отвечать, или не отвечать на них. Вы с отцом поддерживали отношения?
Вы знаете, мы практически не поддерживали отношения. Это действительно так. Нужно, конечно, сказать, что у него был такой достаточно специфический период в его жизни. Он был очень занят, он не поддерживал взаимоотношения ни со своей женой в тот момент, ни со всеми остальными детьми.
Он, в принципе, ни
с кем, да, он практически ни с кем отношения не поддерживал, там спал по несколько часов. И я думаю, что... Знаете, мне кажется, что у мужчин такое бывает, что они в какие-то моменты отключаются, в принципе, от детей, могут отключиться от каких-то, вот если они во что-то абсолютно погружены.
Вы только на примере отца или на примере мужа тоже?
Ну, скорее на примере отца. Вот. Но это можно объяснить, да, в его случае это абсолютно, абсолютно понятно. Вот. Ну и плюс, мне кажется, что все-таки у мужчин есть такая вещь, когда дети не живут в семье, а живут в другой семье, они как-то все-таки тоже склонны немножко меньше общаться. То есть они скорее будут больше общаться с детьми, может быть, чужими, но которые вот у них вот здесь вот прямо рядом живут, чем со своими, может быть, даже детьми, но которые живут в другой семье.
Вы от этого не испытывали дискомфорт?
Ну, я испытывала от этого дискомфорт. Я испытывала дискомфорт, да, какие-то вещи мне были обидны, да.
А мама не поддерживала отношения?
Ну, там как-то, я, честно говоря, не знаю, лучше об этом спросить моих родителей, потому что там какие-то вообще были достаточно, все было как-то достаточно сложно, и почему-то они не поддерживали отношения, и я так понимаю, что, ну, при том, что они друг к другу хорошо относятся, и моя мама, не знаю, хорошо относится к моему папе, мой папа хорошо относится к моей маме, но... Как-то вот они как расстались, так, в общем-то, действительно отношения практически не поддерживали.
А у вас с отчимом были нормальные отношения?
У меня с отчимом были очень тяжелые отношения. Mm. У меня с ним были действительно очень... У меня с ним были очень трудные отношения.
Когда вы с отцом вот по-настоящему познакомились? Знаете, что сейчас-то уже знакомы, очевидно.
Мы познакомились. Нет, ну мы начали с ним общаться, когда...
После возвращения, наверное.
После,
конечно,
возвращения.
Да?
После возвращения, причем...
Это где-то год 98-й?
96-й. 96-й. 96-й, причем это как-то заняло какое-то время, потому что было какое-то... было какое-то, наверное... Какое-то такое расхождение. Но все-таки мы долго не виделись, мы долго не общались. Была какая-то такая некая определенная заминка, но мы уже начали общаться осознанно. То есть он уже начал общаться со мной как со взрослым человеком, с которым, в общем-то, есть какие-то общие темы, могут быть какие-то общие интересы. И это общение нас увлекло. То есть мы стали общаться много и с большим удовольствием.
Сейчас вы уже как бы соратники.
Ну да, я так считаю, что, не знаю, мне с папой очень интересно общаться, и мы с ним можем как-то, мы друг друга понимаем, мы можем как-то так вот сесть и поговорить. И
он опекает вас в какой-то степени, чувствуете?
Да, как-то не знаю, я бы так не сказала. То есть я знаю, что он за меня волнуется, я знаю, что...
Ну, были, в частности, рискованные акции, в том числе,
ну,
с вашим участием.
Ну, да, это, конечно, да, он совершенно, конечно, от них совершенно не...
Не в восторге?
Не в восторге, да, абсолютно не в восторге. Но это как вот действительно... Ну, я думаю, что нет родителей, которые были бы... Я могу сказать, что не были бы в восторге. Я могу сказать, что моя мама гораздо в большем была не в восторге, чем мой папа. Потому что моя мама, она вообще просто не могла понять, как можно такое делать, и почему, и как вообще все это можно.
Смирилась мама с этим, или это отошло уже само собой?
Ну, она, да, она, конечно, она смирилась.
Вы живете отдельно, да?
Да, я живу отдельно уже давно, я живу с мужем. Ну, вот я вышла замуж. Все говорят, очень рано. Я считаю, что это было абсолютно нормально, адекватно в 19 лет. Угу. Вот. И мы очень как-то вот с отцом мы очень хорошо общаемся. Он волнуется. Но вот у меня как-то по отношению к родителям, это как и к маме, так и к папе, у меня уже какое-то ощущение, что... Ну, даже вот, я не знаю, я как-то почему-то ощущаю, что как-то их уже нужно опекать. Ну и как-то вот, наверное, может быть, даже это больше все-таки носит какой-то психологический характер, но вот как-то заботится.
Мария Гайдар, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, и я вас предупреждал, что за всех Гайдаров придется отвечать. И вопрос от Михаила Федорова, программиста, тоже по интернету пришел. Как вы относитесь к вашему прадеду, Аркадию Гайдару?
К своему прадеду я отношусь очень хорошо. Я считаю, что... Я считаю, что он замечательный детский писатель, который написал... очень добрые книжки, что вообще очень мало хороших детских писателей и очень мало людей, которые могут написать талантливо и интересно и еще нести в этом какое-то добро, какое-то там целую, можно сказать, программу к действию, как он сумел. Но он же действительно сумел заразить какими-то вещами абсолютно искренне. Это же не была пропаганда, да, это были какие-то абсолютно искренние вещи, целое поколение ребят. Мне кажется, что как-то так, когда начинаешь вникать, то, конечно, становится, ну, то есть испытываешь сочувствие, потому что понятно, что у нее была тяжелейшая судьба, она была очень неоднозначная.
Ну да, Аркадий Голиков не только книжки писал.
Да, он писал не только книжки, и как бы он был человеком, безусловно, способным и талантливым, но когда человек в 17-16 лет командует полком вместо того, чтобы сидеть дома... там, не знаю, в школе, есть кашу, я не знаю, там, играть со сверстниками, то это не может оставить там сильный и неизгладимый отпечаток, что, в общем-то, с ним и произошло. Да, у него... Тут уже сложно разобраться, что было вот... Мне, насколько я понимаю, он был человеком очень искренним, который во все это искренне верил, потом испытал разочарование, от этого очень страдал, у него были какие-то... нервные расстройства, и он и пил много, и там как-то, ну вот, тем не менее, он все-таки был человеком честным и порядочным, и храбрым. То есть вот, например, когда посадили его жену, мою прабабушку Лилу Лазаревну, она была уже бывшая его жена, и они как-то, тогда, когда все молчали, это было такое трудное время, он звонил и скандалил, требовал, чтобы ее выпустили. Этого практически никто не... Ну, никто все в те годы этого не делал. Ее выпустили.
Вот. Ну, как политик, пусть и начинающий, не совсем профессиональный, как вы оцениваете все-таки историю России и политические движения в 20 веке? Ну, о 21-м еще рано, наверное, говорить. Хотя можно и о нем поговорить. То есть я имею в виду...
Как я оцениваю...
Революция 1917 года. Период сталинский... Ну, период застоя, вы как-то анализировали?
Нет,
это? То есть своей политической деятельности вы на чем-то
этом...
базируетесь?
Нет, есть, безусловно, я
в чем ваши
много...
демократические ценности? Они вот октябрьские, скажем, они антисталинские или что-то позитивное было?
Я считаю, что то, что происходило, было ужасно. Я считаю, что это было абсолютно... Абсолютно это были, там, вот, тогда был заложен абсолютно бесчеловечный режим, который перемалывал людей в огромных количествах. Ну, это вот как,
это
я не знаю, как, что об этом говорить, да? Вот,
может, 17-го года,
это 17-го года.
Году, на который ориентировались, и вся статистика считала, намного больше, чем в 1913
году. В 13-м году, да, действительно был рост, да, действительно, но ведь если взять ту же царскую Россию, да, это правление царя, там к нему есть очень много претензий, да, действительно, были сделаны какие-то реформы, да, пошло, вот действительно Россия там стала в какой-то момент развиваться, и наметился позитивный тренд, вот, но тем не менее, все-таки царский режим, он был, ну, то есть он должен был, конечно, себя так или иначе реформировать. Мы отставали от стран Европы уже очень сильно по многим вещам. Ну, а что касается вот все-таки коммунистического, да, вот этого периода, есть какие-то вещи, которые, знаете, об этом почему-то вот у нас в России... Да, принято спорить, искать там что-то хорошее, но вот это так же, как, с моей точки зрения, это что-то аналогичное фашистской Германии. Там, причем, если там, да, вот эта вот машина насилия была направлена против людей, которых они считали инородцами, то в данном случае машина насилия была направлена против собственных граждан. То есть он в данном случае еще гораздо более, ну, с точки зрения вообще, он гораздо более жестокий, потому что здесь убивали своих. Гитлер, он все-таки не проводил, например, репрессии, да, в отличие от таких репрессий, которые происходили. Здесь это страшные вещи. То есть калечились жизни, калечили детей. Это все было... И очень многие люди любят говорить, что вот зато мы гордимся высотками, да, вот зато нас построили высотки. Но...
Ну, Днепр ГЭС и Беломорканал, и много чего еще было.
Ну, было. А чем человек может больше гордиться? Он может гордиться своим, там, дедушкой или прадедушкой, или высоткой, да? Вот у многих вот их дедушек, прадедушек убивали. Это все-таки несопоставимые какие-то вещи. Мне кажется, что мерить миллионы человеческих жизней в высотке, даже если их 7 этих высоток, и в канале, ну, все-таки невозможно. Тем более, что, ну, практика показала, этот период застоя показал, что этот вектор был неправильный, он был ошибочный, и все эти жертвы были абсолютно напрасны.
Мария, попробую вас вывести на какой-то вывод. Коммунистическое время однозначно плохо, царское время тоже плохо. А вот Россию, которую вы собираетесь строить, она в чем должна свои корни искать? В советской или в коммунистической идее, если ее очистить от наслоений? В царской или России?
Нет,
или
конечно.
Вообще нет ничего?
Нет,
ни там, ни здесь? И
нет,
вы ориентируетесь на совершенно другие образцы в других странах?
Нет, совершенно нужно...
Если это не новгородская веча.
Нет, нет, нет. Я считаю, что не нужно искать ни там, ни там. Вы знаете, очень люди любят ностальгировать и... Удивительно, когда ты видишь, как ностальгируют по советскому люди, которым 15-20 лет уже не... Ну и вообще люди ностальгируют по тому, чего не было во многом, да, они ностальгируют по колбасе, которой, в общем-то, не было, да, ее нельзя было купить. Я считаю, что нужно искать в людях. Я считаю, что Россия богата людьми, талантливыми людьми. И все единственное, за счет чего может произойти рывок, это за счет вот этих людей. И в людей нужно вкладывать, людей нужно растить, и каждого человека нужно беречь. То есть нужно исходить не из каких-то вот таких вот абстрактных, да, общих целей, да, нужно идти от человека. Потому что когда говорят, Россия должна быть великой, мы Россию поднимем, нужно понимать, что кто-то это должен делать.